генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Спасо-Преображенский Пронский монастырь, где ведет свою работу православный детский лагерь «Святогорье», посетил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. На протяжении 3 недель воспитанники смены проходят особую православную образовательно-оздоровительную программу. Важным направлением в этой работе можно считать привлечение детей к культуре и истории нашего государства, обращая особое внимание на жизнеописание святых родной земли. Смена тематическая, поэтому в этом году она посвящена столетию Русской революции 1917 года и носит название «Россия, которую мы потеряли».
Архипастырский визит ознаменовался новой вехой в деле восстановления поруганного монастыря. Было вознесено молебное пение о неспослании благословения и милости Божьих на начало возрождения храма-колокольни во имя Живоначальной Троицы, построенного иждивением помещика Иоанна Иоанновича Бурцева в 1765 году, а затем оскверненного и разрушенного после революции 1917 года. Во время посещения митрополита Марком обители особое внимание было уделено и детскому лагерю. Его воспитанники ждали приезд владыки с начала смены и усиленно готовились к этому дню.
Надеемся, что это ваше пребывание здесь, в монастыре, пойдет вам на пользу, что вы не просто отдохнете телом, но что вы укрепитесь духом. Даже если человек просто отдыхает рядом со святой обителью, он уже получает благословение и Божью благодать.
Дождливая погода настойчиво собиралась испортить планы, но к радости детей этого не произошло. Правящему митрополиту воспитанники лагеря показали, как устроен их быт, рассказали, как они проводят время и чему смогли научиться.
Нам просто посоветовали этот лагерь из храма нашего, и мы решили посмотреть, что тут. Мне тут все очень нравится, особенно поход на источник.
Нам предложили поехать в лагерь, но мы поехали, нам понравилось. Мы каждый год теперь ждем, каждый год прям считаем дни, но потому что в городе как-то скучно, в городе как-то не хватает чего-то такого душевного, чтобы были рядом друзья. Ну, как бы они есть, но вот именно такой душевной такой теплоты нету, как это в городе.
Чувствую, что это намоленное место и совсем другие дети. Совсем по-другому относятся друг к другу. Намного более взрослые, целостные и развитые.
Пребывание правящего архиерея в обители увенчалось концертом, посвященным памяти святых царственных страстотерпцев. В сценарии выступления была попытка отразить все многообразие талантов детей, что они умеют читать стихи и исполнять песни. Но главное, в сценарии старались показать, что в лагере осуществляется патриотическое воспитание.
В дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление. Христос Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвы нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час.
По окончании концерта владыка обратился к детям с приветственным словом, в котором он благодарил всех, кто принимал участие в спектакле. Выразил признательность воспитателям лагеря за их работу, а детям посоветовал не забывать всего того, что они могли узнать за время, проведенное в этих местах.
Нужно знать свою историю, знать свою родину, ее трагические и радостные великие страницы для того, чтобы творить новую историю своей страны, чтобы история нашей страны была историей страны сильной, великой, а самое главное – духовной.
В завершении владыка пожелал воспитанникам бодрости духа, хорошего всегда настроения и на память о встрече благословил детей иконами святителя Николая Чудотворца, частица мощей которого находилась в это время для поклонения в Трехсвятительском храме.
28 июля в России вспоминался День крещения Руси, а во всех храмах чтилась память крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. В Архангельском соборе Рязанского Кремля, где ранее находился предел, освященный в честь этого угодника Божьего, была совершена божественная литургия, которую возглавил правящий архипастырь.
Прежде того, как принять христианство, князь Владимир тщательно ознакомился с различными верами. В 987 году к нему пришли послы из соседних народов – католики, магометане, евреи и православные. Владимир довольно быстро отпустил всех послов, но с православными долго беседовал. Ему интересно было побольше узнать о вере, за которую с такой решимостью приняли мучения Федор и Иоанн – первые мученики за святую православную веру на русской земле. После этого Владимир, посоветовавшись с дружиной и со старейшинами, послал 10 добрых и смысленных мужей объехать соседние страны и исследовать все веры на их местах. Святой князь Владимир сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь.
Этот путь не был легким, он не был простым, он был трудным. Тем значимый подвиг равноапостольного князя Владимира, который, как гласят церковные песнопения, идолы попрал и всю землю русскую святым крещением просветил.
Во Владимировом крещении зародилась русская церковь. И не только храмы или новый политический менталитет, сколько великое начало всего того, что ныне связывается с древнерусской культурой и духовностью. И не только древней. По выражению историка Льва Николаевича Гумилева, победа православия подарила Руси ее тысячелетнюю историю. В день памяти святого равноапостольного князя Владимира, воспоминание величайшего события – крещения Руси. Во всех храмах православной церкви по благословению патриарха Кирилла состоялась общецерковная акция колокольного звона. Ее задача – объединить верующих в единой молитве под нарастающий звон колоколов. Ровно в полдень, по местному времени, все храмы, где есть звонницы, подключились к всероссийскому благовесту. В течение 15 минут праздничный перезвон доносился отовсюду.
Далее мы предлагаем вам к просмотру следующую часть нашей рубрики «Записки паломника. Святыни Европы».
Записки паломника. Святыни Европы.
Паломничество по святыням Европы продолжается, и сегодня мы отправляемся в древний, таинственный и вечный город Рим. Эта паломническая поездка сильно отличалась от остальных. Настрой был совершенно другой, и впечатления мы получили совсем иные. В Риме мы получили возможность дотянуться к неприкосновенному бегу времени. Разумеется, наше паломничество было быстрым и неполным, но сегодня мы постараемся рассказать вам о том самом главном, что мы поняли и увидели в этот день. Если же пытаться увидеть все христианские святыни, то не хватит и целой недели.
Италия, Рим.
Все дороги ведут в Рим, вечный город, принявший учение Христово в апостольские времена, слышавший проповедь святых апостолов Петра и Павла и ставший местом их вечного упокоения. Римская земля обильно полита кровью мучеников. Здесь прославился целый сон святителей Христовых, римских пап первого тысячелетия. Божьим промыслом в Риме собраны вещественные памятники земной жизни Иисуса Христа, мощи многих угодников Божьих, множество чудотворных икон, перенесенных сюда из Святой Земли и со всего православного Востока. Рим – священный город для всего христианского мира. Здесь больше, чем во всей Европе святынь, имеющих вселенское значение. И поэтому Рим издавна привлекал к себе паломников не только с Запада, но и с Востока. Перед нами Рим, вечный город. Он был основан еще в языческие времена, за 7,5 веков до Рождества Спасителя. Об этом вечном городе святитель Иоанн Златоуст писал: «Я люблю Рим, хотя можно хвалить в нем многое, его обширность, могущество, богатство, военные доблести. Но оставив все это, я прославляю его за то, что Павел при жизни своей писал к римлянам, весьма любил их, беседовал с ними лично и жизнь свою закончил в Риме. И город этим знаменит более, чем всем прочим. Подобно великому и могучему телу, Рим имеет два светлых ока – святых апостолов. Оттуда Павел, оттуда Петр. Посему я и дивлюсь Риму. Ни множеству золота, ни колоннам, ни прочим украшениям, но этим столпам церкви.
Рим оставил очень яркие впечатления. Конечно же, это удивительный город. И удивительно то, что мне показалось, что достаточно неплохо сохранилось очень много из древности, из тех самых времен древних. И, может быть, поэтому Рим, как я читал, слышал, что называют вечным городом. С другой стороны, Рим для нас, для христиан, уже непосредственно, не просто как для туристов, оставляет впечатление в первую очередь потому, что ведь это центр цивилизации, той самой римской цивилизации и столица той самой Римской империи, в которой разворачивались все основные события, о которых мы читаем на странице Священного Писания Нового Завета.
Собор Святого Креста.
В Риме хранится немало святынь, которые дороги православным людям. Одна из них – табличка с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Это верхняя, самая короткая перекладина креста Господня, так называемая титла. Увидеть эту уникальную дощечку – материальное свидетельство распятия Спасителя – можно в римской базилике Святого Креста. Внешне церковь не выделяется среди сотен других римских храмов, выдержанных в стиле барокко. Фасад богато украшен лепниной и увенчан скульптурами святых. А вот история этого храма удивительна. В IV веке на месте базилики стоял Сесарианский дворец равноапостольной царицы Елены, которая и организовала в Иерусалиме археологические раскопки, чтобы отыскать крест, на котором был распят Спаситель. Часть обретенного креста святая Елена доставила в Рим и хранила святыню во дворце, где проживала сама. После ее смерти император Константин, сын царицы Елены, по завещанию матери поставил на месте ее покоев церковь. В верхнем храме базилики слева от центрального алтаря находится предел реликвий. Здесь, в застекленной нише, в драгоценных оправах хранятся голгофские святыни. Частицы креста, шипы от тернового венца Спасителя, один из гвоздей, которыми он был прибит ко кресту, и чудом сохранившиеся титла. Это небольшая табличка из дерева размером 25 на 14 сантиметров, толщина 2,5. Ученые недавно подтвердили, что реликвия датируется 1 веком, то есть является подлинной.
Конечно, очень впечатляют те вещи, которые относятся к земной жизни Спасителя, хотя бы потому, что человек по немощи своей хочет всегда что-то потрогать, пощупать, и, конечно, хочется приложиться к мощам святых. Ну а Господь, мы Ему молимся, когда прикладываемся к тем или иным святыням, которые с Ним связаны. И, конечно, очень яркое впечатление осталось от того, что сподобились приложиться к табличке, которая была на кресте, на котором был распят Спаситель.
Святая лестница из дома Понтия Пилата.
Далее мы держим путь в церковь Святая Святых, где хранится Святая Лестница. Храм расположен рядом с кафедральным собором святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Приезжая в Рим, паломники обязательно посещают Санта-Скалу или Святую Лестницу. По преданию, это та самая лестница из 28 ступеней, которая вела в преторий дворец Понтия Пилата. По ней окровавленного и измученного Спасителя после смертного приговора низвели вниз и повели на Голгофу. Ее касались стопы Господа, на нее капала Его кровь. Святую лестницу в IV веке из Иерусалима в Рим повелела перевести святая императрица Елена, мать императора Константина Великого, сделавшего христианство государственной религией Римской империи. С момента появления святой лестницы в Риме закрепилась традиция подниматься по ней только на коленях, в знак благоговения перед подвигом Спасителя. В течение веков огромное количество паломников совершали и до сих пор совершают именно так это восхождение.
Представляли, как шел по ней Иисус Христос. И вы знаете, особых сложностей вот у меня лично не вызывало подниматься. Мне казалось, как будто кто-то помогал подняться на эту лесенку. Хотя ступеньки довольно-таки были высокие. Вот. Но это было так трогательно, это было так благодатно, что мы с удовольствием поднимались наверх и радовались, что могли пройти там, по тем ступенькам, по которым шел Иисус Христос.
Лестница сверху покрыта деревянными ступенями, но в тех местах, где сохранилась кровь Иисуса Христа, там устроены застекленные круглые отверстия. Люди с особым благоговением прикладываются к ним. По святой лестнице можно только подниматься. Спускаются паломники по дополнительным боковым лестницам.
Удивительное зрелище, особенно с учетом того обмерщения, которое существует в католической церкви. Это молчание, сосредоточение, это молитва. И поистине ощущение святости, величия и благоговения перед этим местом, перед этими ступенями, по которым ступала нога Спасителя.
На пути к Колизею мы останавливаемся у храма, который расположен на месте дома, принадлежавшего священномученику Клименту Папе Римскому, который пострадал в 102 году на берегу Черного моря. Его честные останки были чудесным образом обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием в 9 столетии и торжественно перенесены в Рим. Гробницы, в которой почивают мощи святителя, находятся внутри возвышения, на котором стоит главный престол. Помимо своей древности, базилика важна тем, что служила некогда местом упокоения святого равноапостольного Кирилла, первоучителя славянского.
Колизей.
Пройдя вперед по улице от храма святого Климента, нашему взору открылся величественный Колизей, который и свое название получил от латинского слова «громадный», «колоссальный». Колизей был одним из любимых мест развлечения для жителей Древнего Рима. Здесь они наслаждались страшным зрелищем борьбы зверей и людей. При императоре Траяне на арене Колизея появились христиане, которых ненавистники и язычники выставляли причиной всех общественных бедствий. Мучения христиан в Колизее продолжались целых 2 века.
Важно воспринимать это место не только как инженерное сооружение, не просто как место, где люди предавались развлечениям, не просто памятное место, куда можно прийти, сфотографироваться, имея сувенир себе на память. Это место особое и место святое, место паломничества. На первый взгляд это странно. Люди же ведь не ходят сейчас в паломничество на наши современные стадионы. Да, конечно, не ходят. Но в то далекое время, во времена гонения на христиан, стадионы использовались еще и страшным образом. Там предавали на смерть христиан, их мучили, убивали или отдавали на сиденье диким зверям. И все это происходило также в стенах древнего Колизея.
Невозможно перечислить имена всех мучеников, пострадавших на арене Колизея. Их были не десятки и не сотни, а многие тысячи. По словам святителя Григория Двоеслова, эта земля пропитана кровью мучеников за веру. Гонения прекратились лишь при святом равноапостольном императоре Константине.
Очень важно укрепляться подвигом мучеников, потому что нередко мы тоже что-то имеем в жизни такое, что нас может как-то сбить с пути, что может в какой-то степени заставить возроптать. А житие мучеников в таких случаях очень укрепляет. И поэтому мы, стоя на этом месте, должны вспомнить о том, и, может быть, даже как-то представить о том, какие мучения пришлось претерпеть здесь сотням христиан первые века. И этим утешиться, укрепиться, чтобы нам, каждому из нас, маленький свой крестик также нести с мужеством.
У стен Колизея мы пропели «Тропарь и величание мученикам». В таком месте душа особенно чувствует духовную связь с теми, кому молитва обращена.
Собор Божьей Матери Маджоре.
Собор именуется Маджоре, что значит «больший», так как по своей величине превосходит все существующие в Риме храмы в честь Божьей Матери, а их около 80. Здесь хранятся ясли, в которых лежал Богомладенец Христос. Как же так, спросит человек, побывавший на Святой Земле, ведь в Вифлееме, в храме Рождества Христова, тоже имеются ясли Христа. Где же настоящие ясли? На самом деле они хранятся и в Италии, и на Святой Земле. Первоначально ясли Спасителя хранились в Вифлееме. Впоследствии из-за угрозы нашествия мусульман в VII веке большая их часть, несколько дощечек, была перевезена в Италию и затем помещена в церкви Санта Мария Маджоре. Та часть ясли, которая осталась в Вифлееме, стала храниться в храме Рождества Христова. Итальянская часть, 5 оливковых дощечек, была помещена в драгоценный ларец в подземной части церкви. Крипта, в которой хранится этот ларец, располагается под главным алтарем базилики.
Храм в честь святого мученика Ванифатия и преподобного Алексия, человека Божия.
На Авентине мы посетили храм, посвященный очень почитаемым в православном мире святым – мученику Ванифатию и преподобному Алексию, человеку Божию. Базилика построена на месте дома и двора богатой женщины по имени Аглаида. У нее был молодой раб Ванифатий, который стал мучеником. Житие его хорошо известно православным людям. 100 лет спустя в доме, стоявшем рядом, жила супружеская чета, у которой родился сын Алексий. К этому времени на месте дома мученика Ванифатия уже был построен храм. В нем и венчался юноша Алексий. Но в брачную ночь он покинул дом и добрался до Эдессы. Алексий раздал все, что имел, облачился в нищенские одежды и простоял 17 лет на паперти церкви Пресвятой Богородицы. В храме была икона Божией Матери, от которой пономарь церкви услышал чудесный голос, повелевавший ввести в церковь человека Божия, достойного Царствия Небесного. Желая избежать славы, Алексий удалился. Вернувшись в Рим, он как нищий прожил под лестницей, неузнанным, в доме своих родителей еще 17 лет. Перед смертью он оставил письмо, в котором о себе рассказал. На месте упомянутых домов и части двора сейчас стоит большой храм. Под главным престолом находятся святые мощи мученика Ванифатия и преподобного Алексия. Они для поклонения доступны. А в отдельном пределе в храме находится Эдесская икона Матери Божией, тот самый образ, от которого был голос пономарю. Висит она высоко, приложиться к ней невозможно. Сохранилась и лестница, под которой прожил много лет святой Алексий. Сейчас она установлена на стене внутри базилики.
Базилика святого апостола Павла.
Духовным сердцем Рима являются мощи двух столпов церкви – первоверховных апостолов Петра и Павла. Так много в городе связано с их трудами и мученическим подвигом. Мы отправились во второй по величине храм Рима святого апостола Павла. Перед паломниками, прибывшими к мощам апостола, сначала открывается портик – красивая, крытая галерея, состоящая из 150 колонн. В ее центре внушительных размеров мраморная скульптура апостола. Пройдя двор, мы оказались внутри огромного собора. Базилика построена на месте погребения апостола Павла, о котором сам Господь сказал: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами». Первый храм над гробницей построил равноапостольный Константин Великий в 324 году. Нынешняя базилика была возведена значительно позже.
Храм достаточно поздний, но величественный, великолепный. Там нет тех сооружений, скульптур, которые свойственны для храмов римских XVI века, позднейших храмов. Это храм достаточно поздний, но там есть красивые, хорошие мозаики, и он напоминает в большей степени нам наши православные храмы. Храм католический, но тем не менее, находясь в этом храме, мы не можем не вознести молитву к апостолу Павлу, который является одним из тех людей, которые просветили всю Вселенную.
Ватикан.
Из базилики святого Павла мы поехали поклониться святым мощам другого великого проповедника христианства, апостолу Петру, в Ватикан. Христиане помнят, что из темницы апостолов повели на казнь. Сегодня сохранилось даже то место, где они простились. Апостола Павла привели в загородную местность. Как римский гражданин он не мог быть распят. Здесь его обезглавили. А апостол Петр был отведен на Ватиканский холм, который расположен на правом берегу реки Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь святой апостол принял мученическую смерть. И здесь впоследствии был возведен собор.
Собор святого апостола Петра.
Мы не смогли приложиться к мощам, но святого Петра, потому что там не принято прикладываться, как у нас в России, к мощам. Они находятся, ну, на недоступном расстоянии, но тем не менее мы помолились у этих мощей. И нам так не хотелось оттуда уходить, потому что это вот настолько впечатляюще, настолько вот все красиво, настолько необычно и трогательно.
Грандиозный собор святого Петра, который предстал нашему взору задолго до того, как мы приблизились к границе самого маленького государства, строился 120 лет с начала 16 столетия. При его сооружении ярко проявился человеческий гений. Знаменитые зодчие, мастера и художники, в числе которых Рафаэль и Микеланджело, раскрыли здесь данные им Богом дарования. Собор апостола Петра – самый большой храм в христианском мире и вмещает 70 тысяч человек.
У меня очень противоречивые чувства, надо сказать. С одной стороны, конечно, мне очень понравилось то, какое необыкновенно красивое убранство в этом храме. И это все-таки творение рук мастеров эпохи Возрождения. 16 век – это и древность, несомненно. С другой стороны, осталось какое-то такое ощущение, что ты пришел все-таки в музей, а не в храм. Потому что было очень мало чего-то такого, что напоминало бы нам о православном храме, о Доме Божьем.
Собор поражает своей грандиозностью. И вместе с тем, многие формы, которые мы видим, они с трудом воспринимаются нашим сознанием, поскольку это брутальные такие, грубоватые формы, которые говорят все-таки о плотяности человека, говорят о том, что в истории Римской Церкви было очень много человеческого, наносного, земного, и не хватает тишины, возвышенности, духовности наших православных храмов. И, конечно, если сравниваешь особенно внутреннее убранство наших православных храмов с храмами католическими, то понимаешь, где истина.
Если заглянуть в историю, то можно узнать, что не всегда Рим встречал такое количество русских паломников, как в настоящее время. Раньше его посещали лишь единицы. Политика римских пап, роскошь католицизма создавали атмосферу недоверия. Даже путеводители по святым местам Италии появились только в XIX веке, причем их авторам приходилось проделывать кропотливый труд по выявлению православных святынь. Только к началу 20-го паломничество в Италию стало приобретать более массовый характер благодаря естественному влечению православных христиан к святыням, находящимся на италийской земле.
Христианская традиция Италии имеет богатую историю. Первохристианская община Рима состояла как из простых людей, так и из знати. Все слои общества были проникнуты верой Христовой и готовностью ее исповедать. Поэтому Рим полон святынь. И римская земля, да и сам воздух проникнуты проповедью Христовой веры, свет которой несли великие апостолы Петр и Павел и, конечно же, первые мученики. Сегодняшний дух западного христианства иной, но в каждом шаге по земле Рима ты ощущаешь их присутствие.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.